Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы, посвященные истории Ветхого Завета, по историческим книгам и, в частности, по книгам царств. И мы остановились с вами на очень интересном и несколько сложном, неоднозначном образе строительства Соломоном, царем Соломоном, храма. Мы рассмотрели в прошлый раз некоторые вопросы, связанные с сложностью, связанные с этим, и показали на примере текста самого Священного Писания, что на самом деле то, что решил сделать Соломон, есть учреждение, установление человеческое, есть неправильная понятая им воля человеческая и неправильно понятая воля Божья. И в противовес этому, в противовес храму, построенному Соломоном, как раз скиния, она есть образ небесный, и образ небесного, и создается она, как мы это тоже видели, по прямому учреждению, по прямому повелению Божьему. Мы рассматриваем этот вопрос и дальше возвращаемся к этой теме, как раз с этого и продолжим нашу беседу, что скиния есть образ небесного. Именно на эту тему и говорит апостол Павел в своем послании к евреям. Вообще это послание, оно по преимуществу, поскольку адресовано евреям, раскрывает темы, образы, тайны Ветхого Завета и очень часто апеллирует к образу скинии и ни разу к образу храма, что могло бы показаться странным, потому что ведь апостол Павел не видел ни храма Соломона, ни тем более скинии. Он вырос при храме Иерусалимском, вот втором храме так называемом, построенном еще иудеями, вышедшими из Вавилонского плена. И было бы странно, что он, зная очень подробно и хорошо храмовую жизнь, он совершенно не апеллирует к образам храма, а наоборот, к образам скинии. Вот, в частности, он пишет в 8 главе послания к евреям: «Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и этот также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесным. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинию: смотри, сказано, сделай все по образу, показанному на горе». То есть скиния есть образ некоторой небесной реальности, которую, в частности, возвращаясь ко временам Моисея, видел Моисей. И нынешний храм, построенный людьми, он не есть ведь храм совершенный, какой бы величественный он сам по своему виду не был, какой бы грандиозный замысел он не осуществлял, даже один из самых величайших православных храмов мира, храм Святой Софии в Константинополе, даже он не есть абсолютный совершенный храм, то есть то вместилище, в котором благоволил обитать Бог. И во времена Ветхого Завета, и во времена Нового Завета непреложны слова Господа о том, что Господь в нерукотворенных храмах живет, неприходящей ценности, как храм Божий, является только человек, потому что только в нем и благоволит обитать Бог. А храм нынешний, тот, который мы ходим более или менее часто, или не ходим, может быть, вовсе, но все пытаемся переступить его порог, Все равно любой этот храм не представляет собой абсолютной, самодавлеющей, неприходящей ценности. Он есть отображение, он есть образ, он есть отражение, явление на земле некоторых божественных реальностей. Этих реальностей много, и потребовалось бы уделить специальное время, и не одно, наверное, и не два часа поговорить на то, чтобы рассказать, как пространство храма, архитектоника храма, архитектура храма, внешний и внутренний облик храма, росписи и все прочее, как оно именно, что оно отображает, что оно являет, о чем оно свидетельствует, именно обращая помыслы человеческие к горнему, то есть к небесному, как восклицает священник на божественной литургии, «горе имеем сердца», то есть сердца свои мы возносим на высоту, ввысь, вверх. И вот все в храме как раз обращает наше чувство, наша мысль, наше духовное устремление к небесному, к тому, чьим отображением, чьим знаком, символом является то, что мы видим в храме. И вот эта наполненность храма символами, символикой, образностью, поэтичностью, если хотите, эта способность храма некоторое можно назвать неким таинством, то есть само храмовое пространство, сам храм – это есть некоторая тайна приобщения к горнему. Он не есть небо, он не есть сам по себе вот именно место присутствия Бога, но он является тайной, вот как бы соучастником, тайной приобщающей, тайной участвующей в приобщении человека к тайнам горнего, небесного мира. И в первую очередь, и по преимуществу, потому что именно в здании храма собирается церковь, собирается народ Божий на то, чтобы стать этими самыми храмами Святаго Духа. Потому что, как мы уже сказали, подлинный храм Божий – это человек. И даже тот образ, который нарисован, так скажем, апостолом и евангелистом Иоанном Богословом в таинственной книге «Откровение» в Апокалипсисе, тот горний Иерусалим, видение которого он видел как раскрытие последних судеб мира. Так вот, даже горний Иерусалим не есть, в конце концов, совершенный храм. Не есть абсолютный храм из какого-то совершенного материала, там каких-то совершенных камней или еще чего-либо, вот тот, наконец, окончательный храм, в котором и будет обитать Бог. Нет, сам вот это видение горного Иерусалима, очень подробно, ярко и красочно описано Иоанном Богословом, и это есть некая тайна, потому что на самом деле каждый из этих камней, каждый из этих драгоценных жемчужин, драгоценных адамантов, ониксов, там, изумрудов и рубинов и прочих сверкающих, блистающих, бриллиантовых таких вот переливающихся стен, камней, колонны, прочее, прочее, из чего создан тот самый горний храм, горний город, как место присутствия Бога, вот каждый из этих камешков – это человек, это живой человек, потому что и тогда, и в Царстве Небесном не нужен никакое здание для того, чтобы вместить Бога, но Бог будет жить в человеках, и не только вся полнота Божества будет жить в каком-то отдельном человеке, а то, что вся полнота Божества будет жить во всей полноте человеческой, и каждый из живых человеков будет обладать этой полнотой Божества, и все вместе, совокупно соединенные люди, будут обладать этой полнотой Божества, и каждый будет составлять именно такое органическое, очень слаженное, определенным образом, может, ведомым только Богу, связанное единство, в котором и будет почивать Бог. Вот. И это на самом деле тайна будущего века, как отчасти открывает, например, апостол Павел это в послании к Ефесянам, говоря, что «вы, обращаясь к язычникам, уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, будучи утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь тройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояете жилище Божье Духом». Вот, собственно, созидание этого храма из живых человеков и есть дело Церкви Божией на земле, и красота этой церкви, этого строения явится как раз вот в последний день мира. Или вот, например, тоже цитата, свидетельство из Откровения: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Вот, то есть, это все образы, которые призваны раскрыть тайну горнего, небесного мира, тайну будущего мира, и в первую очередь, поскольку все Писание экклезиологично, то есть все оно о церкви и для церкви, то есть и через этот образ скинии, и даже образ храма, как поскольку уж он все равно был одобрен Богом, и, стало быть, Бог принял это способ, который как-то очень помогает человеку вот устремиться, вырваться из повседневности, устремить свои мысли и чувства к единому Богу, вспомнить о своем небе, о своей вечной родине, о конечной цели своего бытия. И вот в силу этого любой храм и промыслительно используется Богом для того, чтобы раскрывать тайны Церкви в будущем. Возвращаясь к истории, так сказать, этих сложных богословских рассуждений, возвращаясь к конкретной истории, конкретным обстоятельствам строительства храма Соломона, не лишне бы и представить, как выглядит этот храм. Конечно, масштаб, формат радиопередачи не позволяет каким-то образом дать наглядное представление об этом, но хотя бы некоторые цифры, которые помогут нашему воображению действительно представить все великолепие того, что сделал Соломон. В книге «Паралипоменон», в параллельном месте, параллельном тем вот событиям, как мы их читаем в третьей книге царств, в книге «Паралипоменон» указано количество затраченного серебра и золота на строительство храма, которого было собрано очень-очень много. Еще царь Давид собирал серебро и золото на строительство храма, и речь не идет о 2, 3 или 4 слитках серебра. Это было весьма великое и внушительное богатство. К этому добавил собственного богатства Соломон. К этому собрали люди очень многое. И даже в книге царства, если мы посмотрим, видно, как там целая глава посвящена описанию того, как роскошно жил царь Соломон, и действительно, и храм этот был роскошный. Например, на строительство этого храма было потрачено 25 тысяч тонн серебра и 2500 тонн золота. Не в денежном, бумажном эквиваленте. Это речь идет не о покупках каких-то тоже необходимых для строительства этого храма, потому что приходилось возить лес, которого подходящего леса и израильской земли не было, и многое другого, очевидно, нужно было для строительства этого храма, и оплата рабочим. Так речь идет о серебре и золоте, которое пошло, собственно, непосредственно, то есть так или иначе было вплавлено, вот, покрыто, использовано для строительства этого храма. То есть храм был, конечно, великолепный и чрезвычайно роскошный. Крыша этого храма была покрыта листовым золотом. Храм был богатый, и второй храм времен Иисуса Христа, то есть достоявший до времен Иисуса Христа и разрушенный войсками императора Веспасиана и Тита, вот этот храм был значительно куда более, несравненно более беднее, хотя, как действительно в пророчествах сказано, отчасти их можно истолковать и применить именно к зданию, отчасти, что второй храм, слава второго храма будет больше, чем храма Соломона, храма Золотого, потому что именно в этот храм значительно более скромный и вступит своими ногами и Пречистая Дева Богородица, и сам Спаситель мира Иисус Христос. В заключение, что хотелось бы сказать еще по поводу храма, это освящение храма Соломона. Освящение, то есть освящение храма Соломоном, как он освящает этот храм, молитва на освящение храма, потому что очень много в связи с этим тоже необычных вещей является. Во-первых, в момент освящения храма облако наполняет дом, созданный Соломоном. То самое облако, надо понимать, которое покрыло апостолов, когда они были со Спасителем, с Иисусом Христом на горе Преображения. То есть это слава Господня в виде облака, или, как иначе и более точно богословски мы говорим, Дух Святый, зримое, видимое, осязаемое присутствие Святаго Духа. Так как Дух Святый сошел на апостолов на горе Преображения, покрывая их, также Дух Святый сошел на этот храм, построенный Соломоном. Хотя он и не был построен по воле Божьей, но Господь принимает это приношение человеческого именно потому, что это то, что действительно может быть использовано для бедного, задыхающегося в неведении, во грехах человечества, может быть использовано для того, чтобы возводить его постепенно к тайнам горнего мира. И вот интересно, во времена, когда город Иерусалим будет осажден, а позже захвачен войсками царя Навуходоносора Вавилонского, пророк Иезекииль, который будет находиться к тому времени уже далеко в Месопотамии, уже будучи уведенным в плен, и вот он там, в земле Вавилонской, как пленник, пророчествует, воздвигнут Богом к пророчеству, и он пророчествует о событиях, которые происходят за много-много сотен километров от него, о событиях, в том числе связанных с осадой Иерусалима, показывает, как эта осада идет, и кроме того, видит он в видении, как слава Господня отходит от Иерусалима, уходит из храма. Храм еще стоит. Город еще не взят, но Бог покидает этот храм, покидает этот народ. Он уходит от него, потому что народ отвернулся от Бога. Он не чтит его ни языком, ни сердцем, ни мыслью, ни формальностью, никак. Он просто о нем забыл. Не то, что даже забыл, он от него отвернулся. И Бог оставляет свой город, свой народ. И именно на это, на такое вот то, что видит пророк Иезекииль, облако, отходящее от храма, уходящее от храма и от Иерусалима, Бога, оставляющий свой народ, и народ после этого действительно ничего сделать не может, и город постепенно и захватывается Навуходоносором, и разрушается и город, и храм, но зримого присутствия, ощутимого присутствия ни в храме, ни в городе Бог уже не присутствует, Он ощутимым образом оставил этот город, и разрушаются же просто стены, святыня не поругается, потому что ничего святого здесь уже нет, это просто камень, это просто тлен, это просто остатки золота былого, остатки былого серебра, но уже не святыня. И на эти слова как раз и к ним апеллирует, на них указывает Господь наш Иисус Христос, когда говорит: «Се оставляется дом ваш пуст». То есть тем, что они сейчас его распинают, то, что они распнут его, они тем самым убьют того, кто действительно составляет жизнь, дух этого народа, и их дом останется пустым, и их город останется пустым, и когда придут через некоторое время сюда войска императоров римских и разрушат этот храм и этот город, это то уже не будет осквернению святыни, потому что Бог, будучи убитым на кресте этим народом, Он оставил город пустым, Он засыхает, как Он исчезает, Он рассыпается в прах, и больше, по крайней мере, в современной, со времен Христа истории, Он никогда не становится по-настоящему и до сих пор не становится иудейским городом. И вот когда царь Соломон становится на молитву, он вообще сам вопрос странный, почему храм освящает Соломон. Во-первых, потому что священники не могли стоять, не могли присутствовать перед лицем Бога. Они оказались неспособны предстоять. Они оказались неспособны исполнять то единственное служение, которому они были призваны. Они оказались бездерзновенными. Оказалось, что они просто привыкли совершать какие-то обряды, какие-то действия, отнюдь не думая и не разумея, не чувствуя, что эти все действия на самом деле есть священно. Действия, что каждым эти действия, они предстоят живому Богу, и когда их всерьез попросили встать перед Богом, они испугались и не захотели, они не знали Бога. И это первая причина. Вторая причина, потому что именно Соломон и являл в момент этого освящения храма, являл прообраз Мессии, ведь действительно Мессия должен, как и Соломон, произойти из чресел Давида, и иметь достоинство одновременно, Христос должен иметь достоинство одновременно и царское, и священническое. И на то, что рожденный от чресел Давида, то есть потомок Давида, сын царя Давида, будет не просто царем, но и священником, вот на это по наитию Святаго Духа и указывает Соломон тем, что он освящает храм имени Божьего на земле. Таким образом, Бог устрояет, что и в лице Соломона происходит такое преобразовательное пророчество о месте будущего, грядущего в мир Мессии и в истории израильского народа и вообще в мироздании, о том, что Мессия должен быть не только царем, но и священником, то есть особым священником под чином Мелхиседека, одновременно и царем, и священником. И именно в силу того, не в силу какой-то особой святости Соломона, пока еще он ее и не стяжал, а именно потому, что он в этот момент преобразует собой тайну Мессии, именно поэтому на него исходит благодать Святаго Духа, и он пророчествует. Эта молитва на освящение храма очень ценная, и очень интересная, в 8 главе каждый может прочитать, она очень длинная, но начинается она со слов таких: «Поистине Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещает тебя, тем менее этот храм, который я построил. Но призри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи». И дальше молитва очень хорошая, которая показывает, собственно, зачем нужен храм, как он может возводить мысли и чувства, духовные чувства человека к Богу. Но начинается именно с того, что когда Соломон вот потому по воле, по попущению, по призванию Святаго Духа становится перед лицо Бога, именно потому, что он есть прообраз будущего, грядущего в Мессии, и на него сходит благодать Святаго Духа, им пророчествует, первое, что он видит, что на самом деле сделал-то он совсем не то. Этот храм не способен, великий, великолепный храм, он не способен вместить Бога. В этом плане Соломон как по наитию Святаго Духа понял и увидел свое произведение гораздо глубже, чем христианский царь, византийский император Юстиниан, который весьма гордился тем, что превзошел Соломона. Соломон понял, что как бы ни был богат храм, он ничего не может сказать, то есть не может вместить Бога. Он многое может сказать о Боге, но не может вместить Бога. Вот это он исповедует, понимая, что на самом деле, хотя Бог и попустил строительство этого храма, на самом деле он совсем не так понял пророчество, данное своему отцу, и построил совсем не то, что действительно ждал от него Бог, и дальше смиренно обращает свою молитву к Богу, но призрена молитва раба твоего, и пусть этот храм будет полезным для народа. Пусть через этот храм народ будет обретать благодать, молитвенную связь, вот еще какую-то таинственную через жертвоприношение связь с тобой. Он умоляет на это Бога, понимая, что на самом деле замысел Бога о месте своего присутствия среди людей несколько иной, чем то здание величественное, которое сделал Соломон. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, и храни вас всех, Господь.